Господи, Отец, Сын и Святой Дух, Ты уже напомнил нам, что Ты здесь с нами. И мы, Господь, поклоняемся Тебе. Ты Бог, Ты Творец, мы Твое творение, мы люди. Мы очень-очень далеки от того, чтобы быть богами или Богом, Господи. Мы Твое творение, и мы нуждаемся в Тебе. Мы сейчас просим Тебя, чтобы Ты благословил нас, Господи. Мы хотим поклоняться Тебе во время этой проповеди. Мы хотим поклоняться во время нашего личного исследования, слушания Твоего Слова. Пожалуйста, Господь, помоги каждому из нас быть очень активным поклонником, очень ответственным поклонником сейчас. Помоги, чтобы никто из нас не расслабленным был и просто думал, что за него кто-то должен все сделать, проповедники, как-то его заинтересовать и все ему объяснить. Господь, помоги каждому из нас поклоняться и истины, которые будем читать, и рассуждения над этими истинами применять к своей личной душе, к своей жизни. И, Господь, Ты сейчас видишь, сколько сердец реально, действительно умоляю Тебя об этом. Ответь нам, пожалуйста. В соответствии с тем, как мы просим, Господь, ответь. И я, как проповедник, я надеюсь, Господь, на Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Можете открывать Евангелие от Луки, 4 главу. Это текст, записанный здесь, с 1 стиха. Он говорит о очень уникальном событии в жизни Иисуса Христа. Это искушения, которые обрушились на Иисуса Христа в пустыне от самого дьявола. Будем читать и будем учиться из этого и для себя. Будем познавать нашего Господа. Но перед этим я напомню вам то, о чем мы говорили неделю назад. Неделю назад мы разбирали такие вопросы, которые должны формировать в нас жажду к этому тексту, чтобы понять его, чтобы вникнуть в него. Отвечает на нечто, что мы имеем, каждый из нас. Каждый из нас имеет огромную склонность к греху. Наши души, наши сердца очень сильно склонны грешить. Очень сильно склонны не слушаться Бога, не подчиняться Его воле, не исполнять Его заповеди, не ценить Его святость, не ценить Его пути счастья для нас. Мы все очень склонны больше ценить свои пути к счастью. Свою мудрость, свою волю, свои представления, как что должно быть в моей жизни. И во все эти моменты мы грешим. У нас у всех есть эта склонность. Мы говорили, что все человечество, не только христиане, борется с этим вторым, таким духовным законом термодинамики. Этот закон говорит, что все стремится к хаосу, все стремится к разрушению. Это действует в нашей душе, это действует вообще в обществе, мы живем рядом с такими людьми. В каждой личности видна разруха, искажения какие-то, такая дисфункция, что человек не может правильно функционировать. Действия, которые уничтожают человека, действия, которые ведут человека наступать на те же самые грабли, которые его уже наказывали. Но эта сильнейшая склонность к греху настолько сильна, что она буквально порабощает. И она держит под контролем наше сердце, какую-то часть хотя бы нашей жизни, без исключения всех касается. Вопрос не в том, есть это или нет, вопрос для нас с вами, где это есть. Видим ли мы это? Или мы привыкли, ну такой уж я человек, поэтому тут как бы просто с этим мирюсь. И мы не видим этой склонности. Каждый из нас регулярно сталкивается в жизни, он чувствует яд, который действует в наших сердцах, который нас отравляет. И мы никак этот яд из наших душ не можем вывести. Он действует, он изливается, скажем, из нашей души в отношения, в практику жизни, в отношения между людьми и вообще к тому, что вокруг нас происходит. И он отравляет это. И мы не можем вывести этот яд. Мы все неизлечимо больны грехом. Сами по себе мы не можем вылечиться. И очень часто эта болезнь может прогрессировать настолько, что она может сильно приносить нам боль, тяжелейшую усталость от этой борьбы с этой болезнью. Некоторых людей она доводит до скотского состояния, когда люди просто ни о чем возвышенном не думают и терпеть ничего не хотят, и ведут себя очень ужасно. И мы говорили о том, что эта склонность к греху, она более лукавые сердца приводит к тому, что эти лукавые сердца, они сами себя обманывают. Они забывают о этой склонности или думают, что не такой уж я плохой, как там некоторые, поэтому не нужно об этом серьезно думать. Нет там какого-то особенного греха. Я с грехами то распрощался, я аж раньше был алкоголиком, а сейчас я не пью. Или раньше я сильно обманывал. Сейчас так вроде бы не особенно или не обманываю. Так иногда не договариваю вроде бы, наверное, это не обман. И поэтому у меня как-то все нормально. То есть это самообман. Искренние же души, которые себя не обманывают, видя эту склонность греховную, часто доходят до разочарования и сильной усталости от этой борьбы. Мы об этом говорили в прошлый раз, говорили, как апостол Павел говорит о себе, о этой борьбе, о этой усталости, о этом измождении. И мы задавались вопросом, от каких грехов и от какой борьбы вы устали. Я этот вопрос вам повторяю сегодня. Видите ли вы какие-то сферы в своей жизни, какие-то вопросы, в которых борьба идет, и вы уже устаете от этого? Уже где-то некое разочарование появляется, руки опускаются. То есть вы пробовали так, потом по-другому, потом с понедельника, потом с Нового года, потом после Пасхи, после Рождества, после такой книжки, после таких решений. И все время это было такое воодушевление, все кажется наладится, а потом не налаживается, не решается проблема, и уже вы устаете. Где это? Есть это у вас или нет? Я думал сегодня буквально о себе, и я сидел и анализировал свое сердце, я увидел 4 вещи, с которыми у меня очень большая борьба. Может быть, это не очень греховно выглядит, но это греховно. Я не могу, может быть, просто нет времени это все рассказывать. Я извиняюсь, у меня не работает здесь этот время-показыватель. Вот заработал. Это просто чревато, это опасная вещь. Надо включать. И я увидел такие склонности моей души, что у меня есть сильнейшая жажда к тому, чтобы в моем сознании было что-то интересное. У меня такая есть ненависть к скуке. Это и сильная сторона, потому что это помогает мне познавать мир, познавать истину. Но и слабая сторона, потому что, например, когда нужно с детьми в лего поиграть, мне смертельно скучно. И поэтому мне нужно пересилить себя просто невыносимо, чтобы что-то такое делать. Я могу утешаться тем, когда они подрастут, то у нас начнутся высокоинтеллектуальные разговоры, и тогда мы с ними, а сейчас же время, это же дети. Дети вообще, они больше с мамой, папа тут при чем? Я даже книжку читал психологическую, в которой говорится, что до такого-то возраста ребенок с папой не особо должен контачить. Это неправда. Поэтому я лично себя обманывать не буду тем, что это просто женское дело. Я вижу это как слабость своего сердца. Иногда мне нужно ложиться спать, я не могу оторваться от Фейсбука или от чего-то еще, от какого-то там передачи какой-то. Я вижу в себе борьбу, что у меня есть много хороших желаний, которые меня разрывают и часто отвлекают от главного. Я не могу сосредоточиться, я не могу что-то выполнить, и я в этом далек от Иисуса Христа, я на Него очень не похож. Легко обманываться и думать, это же хорошие вещи, это же служение, но это выхолащивает меня, это греховная тенденция во мне. Я должен... Ответ, кстати говоря, в конференции «Не трать свою жизнь напрасно» призвание для меня ответом будет. Или сейчас я ищу этот ответ, что призвание помогает отфильтровать что-то. Есть много хороших возможностей отфильтровать. Я должен прежде всего делать то, к чему я призван. А все остальное замечательное. Я должен расти в воздержании, в самоконтроле. Это слабость моей души. Еще одно. У меня есть излишнее беспокойство о том, что люди мной недовольны. Я часто беспокоюсь об этом. И сатана использует это против меня. Я недовольны или критически ко мне относятся, или к моему служению, или к тому, что я что-то сделал, или к церкви. И поэтому я излишне начинаю об этом беспокоиться. Всегда будет кто-то критикует, кому-то по возрасту как бы положено, он по-другому пока и не может. Но когда это меня очень сильно беспокоит, это начинает менять мою жизнь. Например, я могу проповедовать тому, кто засыпает. 99% слушает, но один засыпает или болтает. И я это вижу, сейчас таких нет, но, предположим, где-то они там сидят. Там хорошие просто люди, поэтому они не спят никогда. И я могу все время замечать, и это может меня больше тревожить, чем нужно, хотя я должен просто доверить человека Богу и себя. Еще одно, что я вижу в себе, это то, что у меня есть излишняя эмоциональная реакция на не совсем правильное поведение людей. Может быть, внешне это не я стараюсь сдерживаться, но внутри я могу излишне эмоционально реагировать, а на самом деле мне нужно быть спокойнее. Просто больше людей доверять Богу, ситуацию Богу, больше принимать, что ситуация вот такая и так далее. Это моя борьба на сегодняшний день. Ну, может быть, вам показалось, что детский сад, какие-то там хорошие желания борются, святой человек. Но на самом деле это греховное, это эгоцентризм, это независимость от Бога. Это меня намного больше беспокоит, чем некоторые такие другие грехи в моей жизни, которые, наверное, не такие красивые, как эти. Но эти я вижу более опасными и более разрушительными для меня. Какая у вас есть борьба, от которой вы устали? Я устал от этого. Я еще могу добавить, я устал от неуверенности, с которой я борюсь всю жизнь. Я вижу это как жало во плоти. Неуверенность и сомнения. Какая у вас есть усталость? И мы отвечали на вопрос, как же нам выбраться вот из этого цикла «грешу и каюсь и грешу», как преодолевать сильнейшую наклонность к греху, где взять силы, чтобы победить вот эту всемирную силу греховного тяготения, которая тянет нас вниз. Какая аэродинамическая сила может преодолеть эту силу вниз? Мы об этом говорили, и мы увидели выход. Это было неделю назад, библейское объяснение этого ответа. И мы увидели, что выход в том, чтобы всеми силами души хвататься за Иисуса Христа. Когда тяжело, когда очень трудно, когда ты устал, когда у тебя есть разные варианты, как решить эту усталость, это напряжение и так далее, нужно не за это горизонтальные вещи, но за вертикальную вещь хвататься, нужно хвататься за Христа. Он может вытянуть нас. Выход в том, чтобы всеми фибрами души вглядываться в Христа, познавать Его, видеть таким, какой Он есть, а не просто религиозной иконой в своем сознании, такой, знаете, почти безжизненной. Нужно видеть Его как победителя над грехом, нужно видеть Его красоту и понимать, Он выведет, Он единственный может вывести. Все люди проигрывали, Он выведет. Это Божий ответ для наших душ, которые попадают в эти тупики. И вот сегодняшняя проповедь – это, по сути, практика этого ответа. В этой проповеди давайте вглядимся во Христа. Давайте постараемся понять Его. Давайте в течение проповеди молиться, чтобы Бог оживил вот этот образ Христа в нашей душе, нашу веру, чтобы мы видели Его действительно таким, который может выводить из тупиков, давать победу над грехом. Он это может сделать, потому что Он победил. Давайте вот пусть практиковать этот ответ прошлой проповеди вот прямо сейчас. Поэтому Евангелие от Луки, 4 глава, с 1 стиха до 14, мы прочитаем, и мы будем его исследовать и стараться увидеть Иисуса Христа, потому что Он ответ для наших тупиков. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана, где он был крещен Иоанновым крещением, крещением покаяния, возвратился от Иордана и поведен был Духом, Духом Святым, Третьей Личность Троицы, в пустыню. Там он был 40 дней, искушаем дьяволом, и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок проголодался. И сказал ему дьявол: если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. И Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она передана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана! Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, то есть на крыше храма на одной стороне, и сказал ему, «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз». Ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, не споткнешься даже, а камень ногою твоею. И Иисус сказал ему в ответ, сказано, имеется в виду в Писании, записано в Божьем Слове, не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестности. Ситуация из жизни Иисуса Христа. Чтобы правильно ее понять, давайте немножко вспомним, что было перед этим. Иисус крестился крещением покаяния. Сегодня христиане крестятся не таким крещением. Они крестятся крещением, которое заповедал нам Иисус Христос. То было другое крещение, которое готовило людей к тому, чтобы они каялись в своих грехах и признавали себя грешниками, и поэтому искали Мессию, Спасителя для себя. Иисус крестился таким крещением покаяния, как будто Он был грешником. И тем самым Он показал, что пришел в этот мир для грешников. Он ассоциировался с ними, Он сказал им, что «Я с вами». Я как бы такой, как вы. Крещением покаяния Иисус стал один в один строй с кающимися грешниками. Можно себе представить, как перед ним каялся тот, который собирал непомерные налоги для римских завоевателей, мытари так называемые, которые даже в храм не пускали, мерзкие грешники. А за ним мог в воду заходить фарисей, который был лицемерный такой священник, который много сделал плохих вещей, а перед людьми играл красивую роль священника. Этот каялся, фарисей плакал, после Христа каялся. И Иисус где-то мешался, очень проассоциировался с ними. Крещением Иисус сказал, я с тобой, нам с вами сказал, я рядом, я для грешников пришел. Я пришел решить самую ужасную проблему твоей жизни. Это проблема греха, проблема вины перед Богом, проблему вечного наказания, которое ты будешь испытывать вечно. Решить вопрос твоей неспособности побеждать грех. Я пришел для грешников, у вас не выходит. Я пришел вам помочь. И представьте себе, вот Иисус Христос вот так стоит, заходит креститься, и люди это понимают, и Иоанн Креститель свидетельствует, вот он Мессия, Бог его послал, я недостоин его крестить. Помните, да, что там Иоанн говорил? Но кто-то такой стоит и думает, или может быть даже сегодня мог бы сказать, а что удивительного в том, что еще один или очередной духовный лидер понимает мою проблему греха. Да, он в одном строю с нами, да, он понимает. И более того, не только понимает, пытается даже ее решить. Что в этом такого? Иудей бы сказал, был Авраам, праотец наш, великий. Он понимал нашу греховность, но он не решил эту проблему. Я помню еще, Моисей был, понимал проблему, пытался ее решить, наставлял народ, что, чем все закончилось. Народ так и не покорился Богу, с грехом не разобрался, искушений не победил, и все это взрослое поколение, все умерли в пустыне. Великий Моисей, через которого Бог дал закон, великий Моисей, который видел Бога лицом к лицу, великий Моисей, с которым Бог разговаривал как бы с другом своим. А Давид? тоже духовный лидер, тоже понимал грех, испытывал ее в своей жизни, тоже как-то решал, написал потрясающие псалмы, которые должны вести душу к освящению, но он не решил проблему греха. Мы все еще грешим, мы все еще проигрываем искушение. Были пророки, были наставники, были мои родители, которые много меня наставляли. Были священники, сегодня пастора есть. Некоторые, может быть, главы даже стран пытаются как-то общество развить, как-то сделать его лучше. Все понимали мою борьбу, никто ее не может решить. У Иоанна крестились фарисеи. Другие выдающиеся личности, духовные личности. Но они все проигрывают. И проигрывают, и будут проигрывать сатане. И вот среди них стоит кто-то другой, Иисус. Что такого удивительного, почему это он, заявляя о себе такие вещи, почему я должен к нему относиться радикально иначе? Почему в нем надежда для меня? Никто еще не смог победить все искушения. И наказание приближается. И вот этот молодой парень по имени Иешуа, Иисус на греческом. Молодой парень, мне 42, ему было 30. Очень молодой человек. И он такое заявление делает. Крестится вместе с нами, с этими грешниками или с духовными лидерами. Почему я должен ему доверять? Отличие Иисуса Христа от всех духовных лидеров потрясающе радикальное. Просто колоссальное отличие. Он отличался от всех великих людей, от всех духовных героев, которые описаны в Библии. Они абсолютно ему и в подметки не годятся. Они не имеют... Величайший из пророков Ветхого Завета не смел считать достойным себя развязать шнурок на его сандалиях. Иоанн Креститель. Величайший из пророков назван. Больше, чем Моисей. И он говорит, я недостоин. Иисус радикально отличается. Он в один строй становится с грешниками, но это не значит, что он такой, как мы. Он абсолютно другой. И Иисус это доказывает. Он не просто это сказал, но сразу после того, как он был крещен, после того, как Отец Небесный говорит, это мой Сын, я люблю Его, Дух Святой приходит на Него. Иоанн исповедует, что это Мессия, он поклоняется Иисусу Христу. Он препятствует ему, он говорит, я не должен тебя крестить. Это было его поклонение глубочайшее. Сразу после этого, когда было провозглашено, что Иисус великий царь, великий Мессия, сразу после этого Дух ведет его в пустыню, где это провозглашение, это заявление доказывается, подтверждается, проявляется очень ярко. И Иисус в пустыне столкнулся с самыми для Него страшными искушениями. И Он их победил. В искушениях Иисус показал, что Он великий победитель над искушениями и над грехом. И поэтому Он понимает тех, кто искушаем и кто падает, потому что Иисус был искушен во всем, но не согрешил, написано, во всем, кроме греха, написано. Но с другой стороны, все люди падали, а он не согрешил, и поэтому он знает выход. Он знает выход для нас, поэтому нужно за него хвататься. Он может быть проводником для всех, кто переживает искушение. Он это доказал. Давайте вглядимся в это. Первый стих. Мы будем читать Евангелие от Луки, и я буду вам приводить параллельно еще евангелист Марк и Матфей описывают эту ситуацию. Поэтому там есть некоторые детали, которые Лука не писал. Поэтому мы там посмотрим их. Первый стих. Иисус, исполненный Духа Святого, это то, что после крещения произошло, Дух Святой приходит, Он переполняет Его, и Иисус под полным руководством своего Отца через служение Духа Святого. Это значит быть исполненным. Он подчинен воле Духа Святого, а значит воле Отца. Он исполняет ее. И таким образом он наполнен волей Отца, и он наполнен силой Его, как человек. Он преисполнен Духа Святого. Вообще, во время крещения, помните, да, он Практически 30 лет его, ну, он не был в служении, мы его не видели. Только в 12 лет он проявился в Иерусалиме. И через 18 лет вот он из тьмы буквально выходит, ну или из тени. И он является народу. И это было, мы говорили, как, это как перед Олимпиадой, открытие Олимпиады. Вот это было просто удивительное, просто очень яркое, сверхъестественное переживание. О нем сразу все узнают. Он был одинокий, не было учеников. Сам пришел из Галилеи, крестился и сам уходит. И рядом с ним никого нет. И вот он исполненный Духа Святого. Отец только что ярко сказал, услышали это, ну, Иоанн точно услышал, что я люблю тебя, ты мой любимый сын. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана, где он был крещен. И казалось бы, куда он должен был пойти после этого? Я думаю, в Иерусалим. Вот с этой силой, с этим чудом, которое произошло, он должен в этой силе начать служение. Он был как бы помазан Духом Святым, как прочие в Ветхом Завете, на служение. Вот 30 лет ему исполнилось, он по праву может начинать служение. И вот он выходит, он должен пойти туда, где люди ищут Бога. Ну, кажется, что это там происходит, в Иерусалиме, где священники, где вся элита духовная, где люди, которые знают закон Божий намного лучше, чем в каких-то там селах. Он должен туда идти. По идее, Дух Божий, ну, по логике, да, нашей, куда он должен его повести? Он должен повести его там, где будет успешно служение, где он начнет проповедовать, и это принесет успех. Люди поверят в него, люди будут следовать за ним, и из центра, потом все остальные. Это авторитетно будет. Иисус был признан священниками, фарисеями, первосвященником, святыми людьми в Иерусалиме. И тем более все остальные примут его. Это стратегически мудро. Сегодня некоторые хотели бы так благовествовать, если мы приведем к покаянию какую-то голливудскую звезду, она придет и скажет, я верую во Христа, больше не буду сниматься в таких фильмах, больше не буду так грешить. Наверное, очень многие люди уверуют. Или если бы президент сказал что-то, и вот это стратегия, это что там кому-то там рассказывать в офисе или там, не знаю, соседу какому-то, кто на пенсии. А вот если вот великие люди, это бы сработало. То есть Иисус в славе должен идти еще в большую. Они должны как бы поддерживать его, эту славу, и это сработает. Но Дух Святой ведет его в абсолютно противоположное состояние и место. И поведен был Духом в пустыню. Это иудейская пустыня. В воображении не стройте пески. Там нет песков. Многие картины написаны так, что Иисус в пустыне, и там песок, это ну, не совсем так. Это каменистая пустыня. Это скалы, камни, там какой-то песок есть, но в основном это скалистая местность, камни вот такие валяются, и очень, очень жарко там, это испепеляющая пустыня вот именно ну, на той территории, где Израиль находится. Дух Божий ведет его в пустыню. Евангелист Марк говорит чуть-чуть по-другому, он добавляет другое слово. Он говорит, немедленно после того Дух ведет его в пустыню. Вот слава, и Дух сразу же говорит, немедленно идем в пустыню. Иисус, ты должен идти в пустыню. Не сатана его туда повел, не Иисус просто почему-то что-то там придумал себе, а он исполнял волю Божию. Дух Божий, сам Бог ведет его в пустыню. Матфей говорит, тогда Иисус возведен был духом в пустыню, возведен, пустыня повыше была, он поднимался, он был введен туда в пустыню не просто так, а была очень конкретная цель у Духа Божьего. Написано, для искушения от дьявола. Дух Божий ведет его и позволяет дьяволу обрушить на Христа свои искушения. Это то, что делает Бог. Некоторые люди сегодня скажут, если Бог любит меня, разве может в моей жизни что-то трудное происходить? Люди, которые так думают, в этот момент должны споткнуться. Что-то я не понимаю, как такое может быть? Добрый, любящий, милосердный Бог, который Иисусу только что сказал, я тебя люблю, ты сын мой возлюбленный, в тебе моя воля, в тебе мое благоволение, в тебе является, ну что ли, вершина моей воли, славная моя воля, красота моей воли. Что-то невероятно важное, миссия или твое призвание, грандиозно. Я очень тебя люблю, ты исполняешь самое, самое драгоценное, что будет когда-либо исполнено в человечестве или вообще в вечности. Казалось бы, тут должен слон подъехать, трон на нем должен быть, золото, убранство, армия. Совсем не так должно выглядеть. Если Бог любит, если Он стратегически правильно мыслит, как бы мыслили мы люди, должна жизнь не так складываться. А Он ведет его в пустыню, ведет немедленно и ведет для искушения от дьявола. Он приводит Иисуса Христа, ложит его на наковальню и говорит сатане: «Я позволяю тебе, бей». И сатана начинает 40 дней бить. После начала служения Бог позволяет сатане атаковать Иисуса жесточайшими искушениями. Один богослов заметил, делая исследование, и говорит: искушения часто следовали за обрядом посвящения. Многим христианам довелось испытать подобное. В нашей жизни бывает так, что самые суровые испытания могут следовать за самыми высокодуховными переживаниями. Так может происходить. Это не обязательно так происходит, но так может происходить. Посвященное, влиятельное, ответственное служение всегда содержит в себе тяжелейшие испытания. Я еще раз это скажу. Если служение посвященное, если вы посвящены, если вы не делаете его кое-как, а вы отдаете себя на это, если вы жертвуете собой ради этого, если это служение имеет сильное влияние, оно всегда содержит в себе тяжелое искушение и тяжелое испытание. Вот почему многие христиане не посвящены служению, потому что они не хотят страдать. Они хотят иметь служение, которое будет без страданий. Это не служение, которое унаследовали мы от нашего Господа Иисуса Христа. Он в самом начале, после великого почета, идет в страдания. Такие испытания не всегда приходят в начале служения, как у Иисуса. Но они обязательно приходят. В нашей церкви, и не только в нашей, я видел людей в своей личной жизни – в своем личном опыте я видел людей, которые больше посвящали себя служению, больше нападок, это тяжелее служить, и поэтому люди не продолжают служить. Они оставляют это. Они как-то себе это объясняют, и они не посвящены Богу, так как Бог их призвал к этому. Многие начинают служение на определенном романтизме, потом обнаруживают, что романтика только в начале. Все так прекрасно, и вот эти великий мессия или там великий служитель какой-то в нашем формате. И потом они видят, как эта романтика развеивается, и есть трудности, и без близких отношений с Богом, без того, чтобы продолжать освящаться, ты не выдерживаешь служение. Служение бросает вызов, оно проявляет сердце, оно проявляет слабости сердца. Если ты не растешь в этом, эти трудности тебя выдавливают из служения. Наш Господь испытал самые жестокие искушения в служении. Его предавали, за Ним не хотели идти, от Него отворачивались. Высочайшие пики Его духовного служения, славного служения, люди называли действием сатанинским, бесовским, мерзким. Они говорили, что Он сила Ильзевула, князя бесовского, действует. Они говорили Ему: «Ты бесноватый». Его мама говорила с его братьями, говорила ему, что он вышел из ума, когда видела, как он служит. Его люди не понимали, это было много, его оставили, глубочайшее одиночество он испытывал. Если бы он служил, вверяя себя людям, он бы был разочарован, разбит, раздавлен и оставил бы служение. Если бы он служил ради прибыли для себя, он бы оставил служение. Мы бы все были с вами прокляты и все бы шли в ад. Но он не верял себе людям, и он не ради своего блага это делал, и он это не делал ради своей популярности. Его волновало исполнить волю Божью, ради которой он пришел. И поэтому, когда, кажется, все, что он строит, развалилось, он спокойно находится в этой ситуации, он понимает. Смысл не в том, чтобы мои какие-то ожидания исполнились. Мои стандарты были удовлетворены. Смысл в том, чтобы мне сейчас в этой ситуации угодить своему отцу. Все ученики, он их 3 года воспитывал, все бросают, все его оставляют. Разруха служения, позор, Позор. По-человечески позор. Иисус умирает один на Голгофе, ученики не рядом с ним. Только один был. И именно его ученик, которому он умыл ноги, его предал. Иисус разбит. Но он не делает это ради себя, он делает это ради Отца, и потом понимает, что я должен сделать, Господи, в этом суть. Иисус испытал жесточайшие искушения служения, но он победил их. Ни разу не согрешил. Это для меня это чудо. Он ни разу не согрешил. Что-то немножко фонит. И поэтому он может быть проводником для души каждого служителя. Братья, сестры, которые посвящены служению. И Иисус знает, что мы испытываем. Он это знает в его школе служения. Он закончил 100 классов, а мы еще только вступительный экзамен сдаем в эту школу. Он тоже сдавал, он знает это. Он это переживал. И он говорит, это можно пройти. В этом есть надежда. Пройти с радостью, пройти неразбитым. Поэтому он проводник для души каждого служителя. Он может победоносно проводить служителя через долину нападок сатаны. В служении есть нападки сатаны. В служении есть наковальни, на которые Дух Святой ложит нас. Когда он приводит критикана в нашу жизнь, когда он приводит нас встретиться с самим собой, со своей раздражительностью, гневливостью, со своими страхами и опозориться при этом, когда он приводит к тому, что плоды служения не состоялись, как бы нам хотелось, когда вот-вот, кажется, вот плоды служения, нет благодарности за это, когда люди не понимают, как тебе тяжело, и они с тебя еще требуют и продолжают требовать, и они думают, будто бы у тебя сердце какое-то нечеловеческое, и поэтому о твоем сердце нечего заботиться. Это часть служения, это происходит, и это всегда будет происходить. В самой лучшей, в самой зрелой, в самой духовной церкви это будет происходить. Будут такие люди, потому что Дух Святой ведет нас и ложит на наковальню, и он говорит сатане, ты имеешь доступ, давай. И сатана наполняет или подталкивает каких-то людей, через их искушение действует, и они, или люди, или кто-то другой начинают бить. Нет ничего странного в этом. Иисус начал свое служение с этого. Он немедленно был поведен Богом в пустыню. Немедленно после того, как Бог выразил глубочайшую любовь к своему сыну. Неожиданное, нелогичное как бы развитие служения. Разве любящее водительство поведет в пустыню, где сатана должен обрушить всю мощь искушений, которую он накопил за тысячелетия? Он знает, как искушать не просто тело, он знает, как до глубины души добраться и искушать, бить. Разве это любовь, если Бог так делает? Точно так же мыслят дети, когда смотрят на родителей, которые те не позволяют, заставляют, так сказать, делать их уроки, когда хочется играться. Разве это любящие родители? Любовь не говорит «нет». Я когда-то цитировал вам песню «Елки». «Елка» — это певица такая. Не подумайте обо мне что-то плохое. Я не слушаю песни деревьев. Еще одну песню я нашел у нее. Она поет «Любовь». Ну, недословно, я не помню. Но любовь – это когда да. Если нет, это не любовь. Вот это то, как мы представляем. Но на самом деле любовь Божья имеет более великий замысел, чем потакание нашим желаниям, чем обеспечение нашим глупому, нашему мировоззрению, как все должно быть. У нас много глупости. Мы готовы бросаться в то, что убивает нас. Слава Богу, Бог выше этого. Поэтому Он немедленно, после выражения своей любви своему сыну, ведет его в пустыню. И это любовь. Дух Святой готовит Иисуса к успешному служению. Это любовь. Бог знал, Отец знал, что Иисусу в течение 3 лет придется пережить тяжелейшие испытания. И концовкой его жизни, когда он будет максимально изможденным, ему придется испытать самое страшное испытание. Самое тяжелое искушение. Так что, когда он только думал об этом, у него лопались капилляры, и кровь текла со лба, прямо капала на камень, над которым он молился. Отец знает это и милосердно готовит своего сына, чтобы он смог все это преодолеть. И поэтому он учит, он готовит его к служению. Потому что в служении обязательно будет атаковано сердце. Обязательно будет выявляться слабость, если она есть. Во-вторых, он проявляет любовь в том, что Дух ведет Иисуса к великой славе и к великой радости через совершение великого служения. Иисус служит нам там в пустыне. Он служит миллионам христианам, которые в будущем будут. И Он показывает им, как Иов, если вы помните, который страдал и не понимал, почему. Просто подумайте, как он послужил. Я не знаю, как моему сердцу Иова история послужила очень много. История Христа послужить должна в 1000 раз больше. Мне не послужило. Потому что искушения Христа недостаточно были очевидны для меня. Иов мне был ближе. Подробнее расписано, больше выражена боль, больше падений. И это моя проблема моих отношений со Христом. Иов живой. Эта история буквально дышит. Я смотрю на искушение Христа, и это просто картинка, нарисованная в черно-белых цветах. И все, там нет жизни. Поэтому я в этой серии проповеди сам борюсь. Я знаю, Христос должен больше, Его опыт должен больше меня утешать, чем любовь любых героев Библии. И Иисус служит нам через то, что Он там испытывает. Когда нам очень тяжело, мы должны просто в своем сознании не горизонтально, но вертикально глянуть и вспомнить нашего Спасителя в пустыне. И просто то, что мы вспомнили, должно просто переполнять нашу душу. Это должно проповедовать мощно нашей душе. Он так страдал, я могу пройти через искушение. Я пройду. Что этот Иов? Иисус так страдал, мой Господь там, и это мне служит. И поэтому Дух ведет Иисуса совершить такое удивительное служение, показать такой колоссальный пример для наших душ. Еще один пример, почему это любовь. Дух Святой делает Иисуса самым близким другом для любого грешника и для любого служителя. Вот Он, твой Спаситель. Вот Он, твой пастырь, за которым ты идешь. Он наклонен, у Него крест на нем, Он тащит его по жизни. Он начал это с самого начала, еще по сути с рождения. Он несет его, и поэтому Он не на слоне едет, и не на белых конях, Его не окружают армии. Он одинокий, разбитый, в пустыне, изможденный, с потрескавшимися губами, впавшими глазами, почерневшие глаза, весь иссохший, душа измучена и избита до предела, и он все еще на этой наковальне, и сатана сам бьет, не бесов посылает, других ангелов, но сам со всей своей с мудростью или с разумом, который в него Бог изначально заложил, он был рядом с Богом, он был один из самых великих ангелов, и он согрешил, и все, весь этот дар от Бога он теперь извратил во зло, и это все его могущество, если можно сказать, все его знание, вся его тонкость в искушениях, сейчас он применяет ко Христу. Вот кто мой Господь. Я еще даже не в этой школе, я еще только поступаю туда. Он 100 классов закончил. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Это любовь. Это христианское служение. Это христианство. Второй стих. В этой пустыне, там 40 дней он был искушаем от дьявола. Ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал или проголодался. Он там был 40 дней и 40 ночей. Это больше месяца. Одинокий служитель вдруг появляется, крестится, и он сам введен духом в пустыню. Нет никаких людей, которые молятся за него, которые проведывают его, которые рядом, может быть, с ним. Он там в пустыне, и это длится 40 дней и 40 ночей, больше месяца. Он не ест и он не пьет. Его тело слабеет и, можно сказать, разрушается. Он испытывает физическую боль очень тяжелую. Он испытывает душевную боль. Еда больше никак не заменяет, никак не развлекает его, никак не утешает его, никак не отвлекает его от страдания. Страдание постоянно пульсирует в его сознании, в его душе, в его теле. Он каждую секунду слышит, так как каждую секунду иголку втыкают в разные части его тела. Не в одну часть, где ты привыкаешь к боли, но в разные части. И эта боль постоянна. И представьте себе, насколько он устал. 40 дней и 40 ночей. Он не просто голодал. Он был на наковальне искушений от самого дьявола. 40 дней он был искушаем. Он не был искушаем только в конце, как иногда кажется. Все 40 дней сатана атаковал его душу и предлагал ему сладостные искушения. Вот путь Господень, вот путь Божий для тебя. И тебе так тяжело. Точно Бог тебя любит, ты уверен? Я твой друг. Смотри, вот другой путь. Сделай так. Он предлагает, есть мнение Божие, а вот тебе сомнение, другое мнение, другой вариант развития событий. И этот голос, который звучит ко Христу, он звучит как самый дружелюбный голос, самый понимающий голос, кажется, самый божественный голос. Если Бог любит меня, то он должен так звучать. Он заботится обо мне. Вспомните, как он Еву искушал. Он не набросился на нее монстром каким-то. Я сатана, давай сейчас уничтожу твою жизнь. Он пришел о ней заботиться. Бог, кажется, не очень о тебе хорошо заботится. Смотри, вот как можно сделать. Я просто подсказать. Мне ничего от тебя не нужно. Я забочусь просто о тебе. 40 дней Иисус слышал эти предложения. Сладостные, мягкие, обнадеживающие, оптимистические. Он на 20-м дне видит, что ему впереди еще 21-й день и 22-й. Дух Божий, Отец его, говорит, вот моя воля. 21-й день и 22-й, и 23-й день, и 24-й. 3 недели. И будет 4-я неделя, будет 25-й. Это моя воля. Я призвал тебя идти через эту пустыню. И вот он на 20-й день сидит и слышит искушение от сатаны. Она говорит, ты можешь... Не обязательно, подожди... Ты уверен? Это точно ты правильно Бога понимаешь? Есть другой вариант. Ну не стоит. Но ты все-таки тоже Бог. Но ты имеешь какие-то права. Не описаны все эти искушения. Но мы точно знаем, как сатана искушает. Дуже лагідно. Очень ласково обращается к душе. В то время, когда Божья воля говорит, будет 21-й день, и 22-й, и 23-й. Или в 15-й день, после 2 недель, впереди еще больше, чем он пережил. Подумайте, 2 недели в посте, как вы себя будете чувствовать. Мы один день в посте чувствуем это очень сильно. Сатана искушает его 40 дней. Напоследок он проголодался, кажется, нестерпимо уже. Марк говорит, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. Он был один. Шакалы, может быть, гиены, может быть, львы там появлялись. Это были какие-то, может быть, птицы пролетали. Это были единственные, кто был с ним. Никого из людей. Мы знаем об этом искушении по одной причине. И Иисус рассказал это своим ученикам. Рядом никого не было. И Иисус очень скромно рассказал. Как минимум, Бог решил, что записано будет очень скромно об этом искушении. Этого достаточно, это должно нас ошеломлять. Матфей точно так же говорит об этом. Иисус испытывает искушение не только в момент наибольшей силы, когда он только заходит в пустыню, но и самые тяжелые искушения он испытывает в момент наибольшей слабости, обессиленности в конце 40 дней. Когда он взалкал, написано, то есть проголодался невыносимо, сатана обрушил на него вот эти 3 самые мощные искушения. Иисус был в палестинской каменной в пустыне. Он 40 дней был под палящим солнцем. Без еды, без воды. Полнейшее, смертельное измождение его тела. Тяжелейшая физическая усталость. Передвигать ноги, поднимать руку невыносимо тяжело. Нет никаких сил. Полное одиночество. Ты один на один с этими искушениями. Ужасающая усталость души, которая находится 40 дней под шквалом мощнейших искушений. Искусных, очень лукавых, очень завуалированных искушений. Так что твое сердце, твой мозг должен работать очень активно. Ты не можешь расслабиться и просто поплыть по течению. Ты сражаешься каждую секунду, ты пытаешься держать себя в таком трезвом, максимально активном состоянии, чтобы анализировать, чтобы ничего не пропустить. Подумайте, как бы вы себя чувствовали, если вы даже с едой 40 дней сидели за компьютером и работали. Даже ночью вы спали бы. Вы просто, только вы проснулись, вы сразу напротив компьютера, и вы работаете. Ваш мозг работает. Иисус был там не за компьютером, но его состояние, его мозга было полностью активно. Он сражался с сатаной. Искушение выматывало его душу и длилось 40 дней. Искушения усилились, когда Иисус более всего ослабел. Самые изощренные, самые глубинные искушения, искушения, которые предлагают лучшее счастье, мудрейший выход из трудностей в пустыне, мудрейший выход из трудностей, которые предстоит испытывать в служении, искушения связаны с будущим, а не только с пустыней. Искушения, которые говорят, что тяжесть 40 дней по сравнению с предстоящими 3 годами – это курорт. Тебя ждут страшнейшие искушения, Иисус, впереди. То, что здесь – это курорт. Впереди все намного страшнее. Но есть выход. Ты можешь не быть таким мессией, как запланировано. Ты можешь по-другому это сделать. Выше храма, и ты сразу будешь популярен в Иерусалиме, и служение пойдет по самой лучшей стратегии, которую я вам рассказал уже. Народ примет, будет популярен, ты не будешь изгоем, ты не будешь отвергнут. Давай, делай это. Потому что впереди страшное время. Искушение не заканчивается через 40 дней. Искушения исходят не просто из желания тела, они касаются самых глубинных ценностей его души. Мы это увидим. Самых глубинных ценностей. Вот просто подумайте, отречься от, не знаю, от детей своих. Отдать своих детей, вы можете себе представить мерзкого преступника, который делает мерзости с детьми. И вы просто говорите с улыбкой на лице, пошел вон, а ты давай издевайся. И мы стоим и хохочем с этого. Подумайте, трудно об этом думать даже. Душа противится, и сатана приходит и искушает самую глубинную ценность нашей души, нашу любовь к нашим детям. Ну, это просто пример. Или что еще для нас ценно? Может быть, мама очень ценна. Или ценно что-то, что мы ценим в жизни, и вот мы можем это все потерять. И сатана искушает, ну просто здесь лукавь, незачем тебе это терять. Это то, как Иисус был искушаем. Мы это увидим, когда мы разглядим эти искушения. Это не были, знаете, такие религиозно-формальные искушения. Ну вот такой вариант Иисус ответил, такой вариант Иисус ответил, такой. Окей, все, тест пройден, 3 галочки поставил, ничего такого особенного не было. Это прямо самую нутро бралось, это мир разбивался, это жизнь рушилась. Вот какого рода это были искушения. Это предлагалось на корню сломать все. Это вот к этому сатана подталкивал. И подталкивал очень, очень точно, очень, если можно сказать мудро, очень хитро. Так что душе очень этого хотелось. Он приходил и он предлагал. Ты мечтал об этом? Я знаю, ты никому не рассказывал. Вот я исполню эту мечту. И за ней ты боялся даже мечтать, но видишь, как после этого, если это исполнится, можно уже себе вот это позволить. Это тоже я сейчас тебе предлагаю. Тебе не нужно ни от чего отрекаться, тебе не нужно какие-то страшные вещи делать. Ты можешь все вот так же само, все замечательно, но вот только один момент вот здесь вот. Воспользуйся силой своей, сделай из камней хлебы, например. Ну что тут такого греховного, это нормально и так далее. Самые глубинные ценности души искушаемы были. И искушал сатана. Лука называет сатану греческим словом «дьявол», Диаболос значит клеветник, тот, кто вводит в заблуждение, ложные обвинения, наговоры делает. Можно себе представить, сколько сатана клеветал на отца. Сколько он подталкивал изможденного Иисуса думать плохо о своем отце. Сколько он подталкивал и клеветал на план спасения, что не через крест. Не так. Ну, пожалей себя. Ну, ты вообще-то Бог. Ну, только что это было провозглашено. Это не какой-то не такой план. Ну, это неправильно. Ну, ты сам подумай. И Иисусу нужно было над этим думать и сражаться против этого. Сколько сатана, дьявол клеветал на людей. Не знаю, может быть, это... Я не знаю, конечно, что для Иисуса было самое трудное. Моя душа откликается. Мне бы было это, наверное, самое трудное. Ради кого ты будешь это делать? Вообще, ради кого ты здесь в пустыне? Ради этих, которые сердца ты знаешь, со всеми их грехами, которых они сами еще не знают и открываются в тяжелые моменты, ради тех, которые тебя все предадут? Какие народы сейчас стояли на коленях 100 лет и молили, чтобы Мессия пришел? Многие народы, да? Твой народ готов тебя принять, они тебя убьют, твой избранный народ. И они потом, после смерти, после чудес, они будут гнать твою церковь. И твоя церковь это будет малое стадо. Ради кого ты будешь умирать сейчас? Ради тех, которые в 70-м году нужно будет все здесь снести с лица земли, их отправить на почти 2000 лет в рассеяние, чтобы они были изгнаны со своей земли, чтобы они были пленены, и потом они вернутся, и они станут христианами? Нет, не станут они христианами. И если сейчас в Иерусалиме вы повесите где-то объявление, богослужение проходит там-то христианское, у вас будут проблемы. Ради этих людей ты хочешь умирать? Ради тех, которые будут сжигать в камерах газовых? Ради тех, которые орут на своих детей и увечат их душу, потом эти дети всю жизнь страдают из-за этого, плачут и не могут справиться с трудностями жизни, потому что их родители изгилялись над ними, потому что их родители разрушили и растоптали их душу. Спокойно ходя в церковь и совершая служение. Ради этих лицемеров ты будешь делать это все. Не делай это. Ну, пойди по-другому, ну, есть другой план. Он клеветал, и он клеветал, и он клеветал, и он хотел сбить Христа с этого пути, по которому он должен был идти. Матфей, говоря о сатане, использует греческое слово тоже «дьявол», и еврейский аналог «сатана», что переводится «враг», который ненавидит. Сатана – это ангел, который наделен могущественной силой. Он был изгнан с небес за свою непомерную гордыню. Он правит сегодня темными силами этого мира, бесами и тех, на кого они влияют, людьми. Он стремится разрушить Божью церковь, но все же он не всемогущий, его действия сдерживает Бог. И Иисус переживал такие искушения. Иисус, подобно Иову, но намного тяжелее, находился под ударами молота искушений. Они били в самое нутро, в самую глубь души. Сильнейшие из мужей Божьих в таких искушениях грешат и отказываются от Бога. Я вспоминаю, как я в Германии разговаривал с одним братом. Он был пастором церкви в Латвии, он немец, как бы вернулся на родину. Хотя много предков его жило в Украине и потом в России. Многие немцы, которые здесь жили, их сослали, потому что во время войны. И потом, когда он возвращался, был тяжелый момент возврата, и не пускали, и много всего. И когда он служил в Латвии пастором, его арестовали, делали допрос и так далее. И он говорит мне, Коля, было невероятно страшно. На волоске от того, чтобы я оступиться и просто отказаться от Бога. Мне не предлагалось выйти и там провозгласить, отрекаюсь от Бога. Нет, это выглядело все очень человеколюбиво. Это все очень было так снисходительно, с пониманием вот важности там церкви и вообще там его жизни. И он говорит, было очень трудно. Я никогда не рассказываю там кому-то или молодежи, какой я герой, я вот за Иисуса Христа. Там нет, там ни почем было. Он говорит, я на волоске был, хотя он не сидел, он был только арестован, его отпустили. Он не был разлучен с семьей, его искушали просто мысли, что он будет разлучен, и что с ним случится, и так далее. И он говорит, на волоске было очень-очень-очень трудно. Я, когда еще жил, пока меня не арестовали, подъезжала машина, у меня холодный пот с меня шел от страха, что меня сегодня арестуют. Он совсем не трусливый человек. Он холодный пот, меня просто в пот бросало, от того приступ паники возникал. Когда подъезжала милиция, я знаю, что за этим всем может. И когда подъехала, я говорить не мог. Так захватывало меня все это. В минуты таких искушений сильнейшие мужи веры грешат. Но даже если не грешат, то они переживают что-то подобное тому, что они не понимают, как им жить дальше. Где взять силы для вот этого всего? Жить становится невыносимо. Самое ценное, что у них есть, атакуется в этот момент. Их душа остается в кровавых шрамах. Их душа кровоточит. Сердце кричит от жгучей несправедливости. Сердце ужасается страшнейшими страхами, что я буду лишен этого или того, или это произойдет с моими близкими или со мной. Сердце переживает колоссальнейшую боль, такое испепеляющего унижения, которое ты испытываешь. И в этот момент сатана говорит, тебе незачем быть униженным, вот выход. Тебе нехорошо быть обиженным, сражайся за справедливость. Тебе незачем терпеть такую боль и разочарование, и разрушение жизни. Убей себя. Тебе вот легче. Я тебя понимаю, я тебе помогу, все будет хорошо. Или разведись. Или спрячься внутри и никому не позволяй видеть, что у тебя там внутри. Это нормально, но незачем жить вот так прямо нараспашку. Тебе очень трудно, тебе не стоит терпеть вот это вот напряжение, тебе не стоит здесь жертвовать собой, побереги себя, не взваливай на себя вот это. Не терпи то, что здесь происходит, уйди в другую церковь. Ну, вначале как-то вроде бы тут нормально было, но потом ты же увидел, как все сломалось. Ты узнал, какие они на самом деле, тебе незачем, побереги свое сердце, просто текай отсюда. Сатана искушает, и он касается вот этих вот вещей. Эти искушения или эти страдания в искушениях подобны тому, что мы испытываем, когда нас предают. Те, от кого ты это вообще не ожидал. Когда ты теряешь близкого. Когда ты переживаешь униженность, безысходность. Это были тяжелые искушения. Посмотрите несколько картин, которые написаны художниками для того, чтобы как-то передать страдания. Здесь, конечно, ну, не очень ярко видно, но... Иисус был страшно атакован. Но мы знаем конец истории, Иисус не проиграл. Поэтому, завершая проповедь сейчас, и мы продолжим потом этот текст дальше исследовать, и мы посмотрим на искушения, которые там были Христу в конце предложены. Но сейчас мы видим, что он сильно страдал, и поэтому он может нам помочь. Есть выход. Есть выход. Моисей понимал меня, пытался помочь, но не смог. Авраам пытался помочь, не смог. Все люди, все великие люди, самые замечательные люди пытались помочь, но не смогли. Адам и Ева проиграли битву. Каин и Авель проиграли. Исаак, Иаков, все главы колен Израилевых проиграли. Моисей, Аарон, Мариам искушались и грешили. Самуил, Саул, Давид, Нафан, все грешники. понимает нашу греховную битву, никто не может вывести нас, никто из них не победил и не может быть проводником. Илия, пророк Даниил, пророк Исаия, пророк Иеремия, Захария, все пророки, все проиграли. Все помазанники искушались и грешили. Иосиф, мама Иисуса Христа, тоже Библия говорит, что она не была святая. Может быть, кому-то это больно, но вы можете об этом подумать. И они грешили. Апостол Петр, Павел, Иоанн, Матфей, все пророки, все проигрывали, все грешники, все неудачники в личной битве с грехом. Никто из них не может быть для нас проводником. Все они, когда мы смотрим на них, пасторы, я, наставники рядом с нами, наши родители, даже если они в вере очень долго были, братья и сестры, которые на 10, на 20 лет дольше нас в вере, они все не могут быть для нас надеждой. Они все заведут нас в яму, в которую падают сами, если мы будем на них полагаться, если мы будем веровать в них. Духовные наставники прошлого и современности, великие учители современности, великие пасторы, великие духовные лидеры современности, все грешники, все грешили и грешат, все проигрывали и проигрывают битву с сатаной. Все они негодные проводники к победе, если они говорят веровать в них. Все христиане, все до единого, все проиграли. Сами по себе все неудачники, все больны грехом, все имеют яд греха в своих душах, все заражают друг друга, не замечая того. Но один Иисус Христос не проиграл. Вот Он сидит в пустыне, и мы знаем, что Он выйдет из нее победителем. И эта пустыня в каком-то смысле протянется для Него 3,5 года Его служения. И напоследок сильнейшее искушение в конце Его жизни перед тем, чтобы заходить на крест или нет. И Он победил. Он единственный победитель. Он единственный, кто может быть проводником, ведущим к победе над грехом и искушениями. Все остальные люди, самые замечательные наши наставники, они лишь указательные знаки, которые говорят, если пойдешь за Мною, упадем вместе. Но я иду за Христом, а не за собой. Иди за Христом. Поэтому перестаньте смотреть на себя в искушениях. Или на других людей. Или на обстоятельства. Перестаньте слушать голос сатаны, который предлагает легкий выход. Который, как лучший друг, обволакивает и ласкает нашу душу и предлагает легкое освобождение. Отвергнитесь его. Отвернитесь от него. Перестаньте смотреть на Него или на кого бы то другого. Смотрите только на Христа. Он надежда. Он вышел. И Он держит меня за руку. И Он ведет меня. И пусть померкнет все вокруг, но его спина, Его лицо, которое поворачивается и ободряет меня своими словами, или глазами, или улыбкой, или серьезным взглядом, Пусть все просто тает, как в тумане, и пусть Он станет ярким. Держитесь Его, в этом выход. Посвятите себя тому, чтобы исполнять Его волю в любых трудностях. Доверяйте только Ему. Не доверяйте никому из людей, так как нужно доверять Богу. Не вверяйте своей души людям. Вверяйте свою душу Богу. Держитесь за людей, которые вам это говорят. Не доверяй мне, они говорят. Доверяй Ему, Христу. Лучшие пастора, великие учителя, славные священники, всего лишь спасенные грешники. Поклоняйтесь Иисусу Христу. Он единственный свет в конце нашего тоннеля. Он как личность, как живая личность, Он единственный. Давайте сейчас встанем, помолимся и споем Богу наше исповедание в песне. Нашу уверенность, то, что мы со Христом можем победить самые страшные искушения, самую большую тьму, самый безвыходный тупик жизни. Христос может вывести. Пусть все разрушится, Он может. Это христианство, это то, что говорит Библия, это то, что мы проповедуем. Нет такой тьмы, из которой нет выхода для моей души. Нет такой тьмы, из которой у меня закрыт путь к счастью. Я могу потерять все. Все потерять. Но во Христе я обрету в 100 раз больше. Господь дорогой, Иисус, Ты так часто делаешь меня счастливым на богослужении. Я так рад, Господи, что мог смотреть на Тебя. На Тебя в пустыне, и на Тебя до креста, и на кресте, и после. Я очень надеюсь, Господи, что многие, я бы хотел, чтобы все видели Тебя сейчас своим сердцем. И могли бы сказать: о, сколько я получил сегодня от Тебя, потому что смотрел на Тебя. Господи, спасибо за эту заповедь. Спасибо за вино, за хлеб, за их молчаливую проповедь нашим сердцам. Но это громкая проповедь. Пожалуйста, Господи, благослови нас участвовать. Пожалуйста, каждого человека поведи верно. И помоги каждому испытать благословение. Да будешь Ты прославлен в нас. Во имя Отца, Сына и Святого Духа.